Свежее утро на радио «Спутник».
Самые интересные сообщения к текущей минуте рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса. Олег Обухов в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Алексей Красильников зовут меня. Хотят больше ясности. Франция и США позитивно оценили роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Но у Парижа и Вашингтона есть вопросы. В частности, им нужны уточнения от Москвы насчет статуса Турции в соглашении между Россией, Арменией и Азербайджаном.
Ну, когда стало известно, что Россия направляет миротворцев в зону конфликта, Анкара заявила, что примет участие в совместной миротворческой миссии. Однако Москва это утверждение опровергла. И, по сути, Париж вместе с Вашингтоном пребывает в некотором недоумении.
Тем временем Вашингтон уже отдельно от Парижа заявил, что у него есть с Анкарой немало разногласий по действиям в ряде регионов. В Госдепе подчеркнули, что речь идет о разных местах. От Восточного Средиземноморья до Ливии, Сирии и других регионов. Хочется добавить, выяснилось на прошлой неделе. Ну, а мы получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи кандидат политических наук, заведующий кафедры рекламы человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, рада вас слышать.
Доброе утро, Алексей, Олег.
Да, Анастасия Павловна, ну прежде давайте разберемся, чего же хотят Париж и Вашингтон от России в пояснениях, которые касаются ситуации миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе.
Полагаю, очень интересным будет мнение в отношении вообще нынешнего положения Турции. На нее даже в ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе возлагались очень большие надежды в лице западных партнеров. Не будем забывать о том, что Турция – это член НАТО. И некоторые моменты, которые касаются исполнения обязательств любого члена НАТО, естественным образом накладывали на нее особую роль в этой миссии. Но тут Турцию осадили, естественным образом возникли вопросы, которые и являются открытыми с точки зрения тех контролеров Европы и Соединенных Штатов Америки, которые изначально ставили совершенно другую задачу для Турции в этом регионе.
Может быть, Париж и Вашингтон намекают, что им тоже хотелось бы участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе?
Безусловно. Особенно Соединенные Штаты Америки, которые естественным образом хотят контролировать любые процессы, происходящие в мире. Они это демонстрируют естественным образом в каждом шаге, где объявляют санкции и демонстрируют свое недовольство положением в регионе и стараются подчинить своему контролю определенные процессы, которые происходят во взаимоотношениях, даже внутренних взаимоотношениях между рядом государств, которые являются непосредственными соседями.
Может здесь какой-нибудь дополнительный фактор, дополнительную роль играть вот тот момент, что и США, и Франция, в принципе-то, каким-то образом пытались участвовать? Я помню, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах-то точно объявляли об очередном историческом перемирии между Арменией и Азербайджаном. То самое перемирие, которое было... Не оно единственное, но оно тоже было нарушено практически сразу. И вот этот момент вроде как не сработал, а к этому, соответственно, дополнительный интерес.
Перемирие, которое объявлялось со стороны потенциальных участников стран Европы, естественным образом не могло не затронуть определенные интересы, которые касаются постсоветского пространства в лице Азербайджана, Армении и России. И, в принципе, большинство экспертов сходится в одном мнении, что это вопрос сугубо наш внутренний. И присутствие здесь каких-либо других интересов, других стран просто быть не должно. Ну а что касается Турции, очень интересное мнение прозвучало тут на днях относительно того, что роль Эрдогана, она уже, по сути дела, сыграна. Он не оправдал определенных надежд, но и в то же время никто не забывает ему упомянуть лишний раз о приобретении комплексов С-400 и взаимоотношениях с Россией. В то же время Эрдоган понимает прекрасно, что если вдруг случится какой-то серьезный конфликт в регионе, где присутствует Турция непосредственно территориально, никто особо сильно не поспешит из европейских партнеров на помощь и придется защищаться своими силами. Несмотря на то, что армия Турции является одной из крупных, они фактически оголены с точки зрения ряда военизированных форм, в том числе воздушных, которые могли бы защитить пространство Турции совершенно самостоятельным образом.
Анастасия Павловна, на секундочку прерву вас, напомню нашим слушателям о том, что подробнее ситуация и в Нагорном Карабахе, и взаимоотношения между различными странами, в том числе и в русле разворачивающегося там конфликта, подробно освещаются у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно приглашаю наших слушателей.
Радио «Спутник».
Были планы, но отговорили. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана. Но после консультации с советниками, просчитав все риски возможного конфликта, в последние недели президентства Трампа от атаки решили отказаться. Это все сообщение «Нью-Йорк Таймс».
Издание ссылается аж на 4 источника, среди которых и действующие, и бывшие представители власти. Трампа интересовало, насколько реально нанесение удара по основному ядерному объекту Ирана в ближайшие недели. Сообщается, что в обсуждении участвовали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
То есть и старые знакомые имена, и новые имена, к которым пока еще привыкаем. Встреча состоялась после того, как международные инспекторы сообщили о значительном увеличении запасов ядерных материалов в стране. Речь может идти об объекте в иранском городе Нетенс. В Белом доме информацию не прокомментировали.
Анастасия Павловна, а сама постановка вопроса, возможность удара по объектам Ирана, насколько правомерна? Наверняка это же надо решать не единолично, не только Соединенные Штаты могут решать, совершать атаку или нет, в рамках ООН как минимум.
Безусловно, мы не должны забывать о той значительной роли, которую играют в том числе вот Организация Объединенных Наций в этом вопросе, но мы прекрасно понимаем, что ситуация между Соединенными Штатами Америки и Ираном, она всегда была достаточно напряженной, и те, можно сказать, минутные послабления, которые были продемонстрированы в определенный период исторический, они нивелированы всеми теми событиями, которые даже случились вот в начале 2020 года. Но я полагаю, что есть позиция такая, что если бы, наверное, не было пандемии, если бы не было вот таких жестких условий повсеместного распространения вируса, возможно, Трамп принял бы положительное решение, и гораздо раньше случилось бы то, что намечалось вот практически в последнее время. Действительно, его отговорили, учитывая то, что сейчас он самый главный вопрос решает для себя. Будет он президентом, не будет. Большинство экспертов склоняется, естественно, в сторону Байдена, понимая ситуацию, что, к сожалению, даже пересчет голосов и судебные иски не исправят ситуацию кардинальным образом. Слишком большой перевес произошел. И понятное дело, что сейчас Трампу нужно сохранить лицо, и он это всячески пытается сделать, включая те твиты, которые он публикует, и естественным образом обращает внимание на определенные достижения, которые были сделаны им в его президентский срок.
То есть, получается, если бы эта атака была совершена с подачи Дональда Трампа, то его статус, как он считает, мог бы стать выше?
Отчасти, да, возможно, он бы естественным образом перевесил чашу весов. Есть определенные положения, которые в случае определенных конфликтов позволяют в том числе и продлевать какие-либо полномочия в президентском статусе. Но это отдельная тема для разговора. Естественно, сейчас он этого делать не будет. В большей степени сторонники отмечают, что, скорее всего, эскалации каких-либо форм конфликтов не последует, потому что вот случилась еще ситуация в Нагорном Карабахе, как бы регион, по сути дела, примерно плюс-минус территориально один и тот же, надо бы разобраться сейчас вот с Нагорным Карабахом окончательно и понять, какое положение сил там будет формироваться. А Иран, наш непосредственный сосед по Каспийскому региону, подпадает в зону интересов действия Российской Федерации. Естественно, мы здесь не будем крайними, мы будем принимать соответствующие решения в ответ на то, что будет происходить со стороны Соединенных Штатов Америки по отношению к Ирану.
Анастасия Павловна, но если вот посмотреть с точки зрения, ну как, вот этот закон Штирлица запоминается всегда последний. И Трамп, ну да, действительно, несмотря на то, что он еще пытается там повоевать, повоевать имеется в виду в судах, помахать исками, потребовать пересчетов, там, тех голосов, иных голосов, ну, судя по всему, все-таки завершает свои полномочия и завершит, наверняка ему захотелось бы на какой-то громкой ноте. Более того, многие президенты Соединенных Штатов прямо вот в последние недели, месяцы пытаются словно бы успеть что-то доделать, что-то заявить, а может быть и немножечко, ну так сказать, на будущее своему сменщику оставить такое движушное наследство. Вот у Трампа, учитывая, что и сам он человек импульсивный, и о последствиях, ну как сказать, заботится, он банкрот несколько раз по бизнесу, то есть в этом смысле умеет принимать решительные шаги, стоит ли чего-нибудь такого ожидать?
Алексей, не могу с вами не согласиться о том, что, наверное, Трампу очень хотелось бы оставить Байдену в наследство какую-то очень серьезную, неразрешимую проблему, с которой он начнет свое президентство. И, возможно, это будет какая-то очередная конфликтная ситуация, тем более в регионе вне пределов границ Соединенных Штатов Америки. Как правило, все это в формате Евразийского континента происходит. Но не зря же сейчас Помпео путешествует по ряду стран. Вот, к сожалению, не сложилась у него ситуация во встрече с Эрдоганом. Возможно, это тоже какая-то определенная нотка, на которой стоит заострить внимание. Но в целом перечень тех стран, тот же самый Израиль, да, где интересы США присутствуют открыто, и естественным образом Израиль является оплотом сопротивления всему исламскому миру до сих пор. Понятное дело, что есть определенный интерес что-то такое произвести, вроде фурора или какого-то такого, знаете, как говорится, чтобы жахнуло по полной программе, и чтобы весь мир содрогнулся. Ну и так громко хлопнуть дверью и уйти. А ты, Байден, дескать, разбирайся теперь с этим сам, принимая решение и уже формируй свою президентскую политику. Поэтому есть определенные опасения, но как такового я все-таки думаю, что ему хватит разумности не совершать очередного такого безумного поступка.
Анастасия Павловна, но тем не менее, вот слышно о планах Трампа в очередной раз ввести санкции по отношению Китая, там и имеются в виду торговые войны, и санкции против китайской компании Huawei, и что-то мне подсказывает, что наверняка он в последний момент как раз-таки это сделает. Как это будет влиять на взаимоотношения между Соединенными Штатами и Китаем, если президентом Соединенных Штатов станет Байден?
Очень интересная ситуация складывается во взаимоотношениях США и Китая. Это давно понятно, что они два сильных партнера, отчасти где-то и противоборствующих, естественно, противопоставляющих в политических амбициях друг другу. Мы прекрасно понимаем, что Китай уже не остановить, у него есть определенные программы и тенденции развития, удержаться на том уровне достижения экономического потенциала, который они сейчас имеют. Они на минуточку достигли его гораздо раньше, чем планировалось изначально, с точки зрения всех экономических прогнозов. И я не думаю, что Китай уступит своей позиции. То, что касается санкций, коллеги, ну, надо понимать, что мы тоже под санкциями, и уже давно достаточно, и этот режим уже, по-моему, таким стал естественным, что если, наверное, их не будет, ну, будет совсем неинтересно жить.
Дискомфорт какой-то возможно. Странно такое слышать, но иногда действительно такая мысль возникает. Анастасия Павловна, вам спасибо огромное за разбор подробной ситуации. Анастасия Рудницкая в эфире «Радио Спутник». Я еще буквально вкратце напомню, что вот не случайно, на мой взгляд, упомянули, а может быть и случайно, но совпадение, в которое я не верю, упомянут вот этот самый Кристофер Миллер, относительно недавний ИО главы Пентагона, то он пару дней назад призывает Соединенные Штаты выйти из всех войн, то здесь так или иначе, но он отговорил Трампа от ядерного удара. Весьма любопытная фигура на будущее. Мне кажется, стоит как минимум к нему присмотреться. Мы продолжим. Доллару на мировых валютных рынках грозит снижение как минимум на 20%. И, скорее всего, произойдет это в 2021 году. Такое возможно, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение по миру. Таков прогноз аналитика финансовой корпорации Citigroup.
В пояснениях сказано, что вакцины пойдут по миру. Когда это произойдет, это будет способствовать восстановлению мировой торговли и экономическому росту. А значит, из доллара инвесторы могут начать выходить, как из тихой гавани. Это и спровоцирует снижение доллара. Данные приводятся по сравнению с мартовским пиком.
Но еще один фактор, который может сыграть на понижение американской валюты, эксперты называют мягкую политику Федеральной резервной системы США. Из-за низких ставок инвесторы также будут готовы выйти из американских активов, таких как акции, облигации, в международные. К нашей беседе подключается директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, насколько вероятен такой сценарий? Допустим, что многие страны вакцины свои разработали, пустили по миру, все вакцинируются, пандемия идет на спад, и действительно у доллара будет риск несколько снизиться в цене по отношению к другим мировым валютам.
Ну, у доллара есть сразу много факторов снижения по отношению к евро. И более того, за последнее время мы видели такое снижение фактическое. Вот. Среди прочего, фактором, который будет давить на доллар, это неопределенность в выборах, где до сих пор не подсчитаны голоса. И, в общем, у Трампа есть немаленькие шансы, не нулевые шансы все-таки выиграть эти выборы. А вот и с последующими социальными конфликтами, с последующей фактической такой тихой гражданской войной в США, потому что демократы, естественно, с этим не смирятся. Ну и так далее. И наоборот. Поэтому доллар находится под давлением из-за, вот как вы сказали, вакцин, которые могут оживить мировую экономику, из-за очень серьезной эмиссии и стимулов, которые уже предложены на много триллионов долларов, и те стимулы, которые предлагаются сегодня, потому что кто бы ни пришел к власти в Америке, Байден или Трамп, он будет продолжать политику стимулирования американской экономики за счет заливания туда денег. Ну и третье – это политическая неопределенность. Так что, скорее всего, эти прогнозы оправдаются, доллар будет находиться под давлением. Вопрос, если вот вернуться к вопросу о вакцинах, то там же непонятно, когда они, собственно, поступят в обращение, когда начнутся массовые вакцинации. И, в общем, это все, вот массовая вакцинация, это, наверное, все-таки середина 2021 года. То есть это явление, вот давление на доллар, оно не будет быстрым. Скорее сработают другие факторы давления на доллар.
Алексей Николаевич, а вот в повседневном смысле, в повседневном ключе, это каким-то образом окажет влияние на ситуации с той же самой валютой? Потому что вот когда говорится снижение доллара, все представляют это снижение курса. Это будет каких-то вот, ну, не знаю, на уровне курсов валют, на уровне соотношения с рублем, например, на уровне соотношения с другим валютом?
Конечно, конечно, это будет. Ну, например, такая, в общем, совершенно простая вещь, как удорожание нефти. Чем слабее доллар, тем выше стоимость международных активов, в том числе и нефти, на международных рынках, выраженная в долларах. Это для России хорошо. Ну, вот. Но каких-то серьезных изменений вот, в российской политике экономической, в том числе и вот, по отношению к курсу рубля к доллару, ну, там серьезных изменений каких-то таких вот прям вот серьезно влияющих на нашу жизнь не будут. Какие-то изменения, безусловно, произойдут.
Алексей Николаевич, вот мы коснулись того, как может поменяться ситуация с долларом, если вдруг вакцины пойдут по миру, да, и начнет народ вакцинироваться активно. А что будет с другими валютами? Например, по поводу евро хотелось бы уточнить, по поводу китайского юаня, японской иены. Они же тоже будут как-то, каким-то образом
грубо говоря, инвесторы уйдут из доллара, куда они пойдут и пойдут ли?
Да.
Ну, евро дорожает уже сейчас по отношению к доллару и будет дорожать. Что касается юаня, там история сложная, потому что тот же Байден и Трамп, скорее всего, продолжат политику давления на Китай, экономического давления на Китай. И китайская экономическая ситуация и возможности торговли, и возможности международного развития и строительства всяких трансграничных торговых коридоров, скорее всего, будет находиться под давлением. В Америке существует консенсус антикитайский, двухпартийный. И, собственно, у Китая каких-то особых хороших перспектив на сегодняшний день не видно. Что касается Японии и других стран, то их экономики будут развиваться за счет развития международной торговли. Вполне возможен рост инвестиций и для тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы заработать на росте этих валют, и рост инвестиций в эти валюты. Европейские валюты, франк, например, швейцарский, да, скорее всего, он тоже будет находиться под давлением, потому что его рассматривают как защитный актив, и в случае развития экономики интерес к инвестициям в швейцарские франки будет падать. Ну, надо смотреть каждую конкретную страну, но, в принципе, страны, в которых пойдут инвестиции, кстати, российский рубль тоже может получить дополнительный импульс к развитию за счет притока инвестиций. Падение доллара для этих валют будет, в общем, положительным фактором развития и роста.
Алексей Николаевич, на секундочку прерву вас. Кстати, раз уж про Китай заговорили, разовьем китайскую тему. А нашим слушателям напомню очень быстро, очень вкратце, что в соцсетях также можно знакомиться с информацией, в соцсетях «Радио Спутник» можно заглянуть, подписаться и делиться в том числе и своими мыслями. Вынужденная мера. Huawei приняла решение продать свой бренд Honor. Так, по мнению менеджмента китайской компании, можно обеспечить выживание дочернего бренда в большей степени из-за сложностей, которые могут возникнуть после введения очередных санкций США.
В заявлении Huawei возможная сумма сделки не уточняется, однако ранее в СМИ просочилась информация, что речь может идти о 100 миллиардах юаней. В долларовом эквиваленте это более 15 миллиардов.
Ну и вкратце, буквально, Huawei — это же один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и, в частности, один из лидеров на российском рынке пользовательских мобильных устройств. Ну и технологию 5G очень многие связывают именно с именем этой компании, с названием.
Алексей Николаевич, возможно, это стоило и раньше сделать, как вы считаете?
Ну, как только американцы ввели санкции и у Huawei появились проблемы с закупкой комплектующих, собственно, почему они продают этот бренд Honor? Из-за того, что просто они не могут купить комплектующие для того, чтобы производить телефоны. Америка запретила, в том числе американским компаниям, общаться с Huawei и продавать им необходимое и оборудование, и комплектующие для производства телефонов. Поэтому для того, чтобы не потерять этот бренд и оставить его как бы на плаву, они приняли решение передать управление этим брендом там коалиции дилеров, которые, собственно, являются покупателем этого бренда, вот, на порядка там 14-15 миллиардов долларов стоимость этой сделки. Вот. И таким образом они собираются вывести этот бренд из-под давления, чтобы он продолжал работать. Ну и, соответственно, останутся партнерские связи между этим брендом и Huawei. То есть, по факту, они пытаются таким образом объяснить американцам, что это больше не бренд, принадлежащий Huawei, ну и, соответственно, давить на него больше не надо. Ну вот, это к вопросу о судьбе американо-китайских отношений, которые в любом случае, кто бы ни пришел к власти в Соединенных Штатах, не будут простыми. Америка намерена использовать в том числе и силовые инструменты для давления на Китай, укрепляя вот кольцо, санитарный кордон из государств, которые являются соседями Китая, и формировать коалицию, которая будет Китай сдерживать. То есть там ситуация совершенно непростая. Она, в общем, пахнет войной, и не холодной, а горячей, к сожалению. И судьба китайской экономики будет находиться под давлением в связи со всеми этими событиями.
Алексей Николаевич, буквально коротенький вопрос. Хорошо продадут, а где гарантии, что против Honor не введут санкции? Потому что американцы прекрасно же знают, что это компания Huawei и дочерняя.
Это вопрос разговоров, вопрос политического торга и вопрос договоренностей. Если китайским лоббистам удастся доказать, что это больше не бренд, принадлежащий Huawei, ну, может быть, американцы каким-то образом согласятся на функционирование этого бренда. На самом деле, у американцев каких-то своих особых интересов на рынке смартфонов нет, У них есть свои интересы на рынке 5G. Они крайне недовольны тем, что китайцы вышли в мировые лидеры производства оборудования 5G. Вот здесь они, конечно, будут гораздо более активны в части подавления Huawei, чем на рынке смартфонов. Так что вполне возможно, бренд и останется на плаву и будет жить.
Алексей Николаевич, вам спасибо огромное за комментарии. Алексей Зубец в эфире «Радио Спутник». Ну и в завершении, не космонавтам, так туристам. Россия может отправить первую группу туристов на МКС уже 8 декабря 2021 года. Космический тур рассчитан на 12 суток, если верить предварительной программе, которую разработала ракетно-космическая корпорация «Энергия».
В планах 8 декабря космический корабль «Союз МС-20» с командиром, российским космонавтом и двумя туристами должен будет стартовать с Байконура. И 20 декабря они должны будут вернуться на Землю. Вот действительно, если вдруг у кого-то была мечта стать космонавтом, но не сложилось, есть возможность космотуристом стать.
Я бы добавил, если у кого-то есть мечта и несколько десятков миллионов долларов...
Да, да, да.
потому что вряд ли здесь будут какие-то скидочные варианты. Но, тем не менее, это действительно тот момент, который приближает, в какой-то мере возвращает вот этот самый космический туризм, который в свое время прям был чем-то таким выносящим мозг, удивительным, и при этом казалось, что будущее вот оно наступает, плюс для отдельных очень-очень богатых людей. А с другой стороны, да, дает надежду думать, что в какой-то мере, ну, космос становится более понятным, более обыденным, более простым вот для современного человека. Еще, наверное, стоит добавить, что корабль Crew Dragon пристыковался к МКС, тот самый шаттл американский, который был запущен и вернул Соединенные Штаты вот в эту гонку, в индустрию космического такси, точнее кораблей и, как это сказать, маршрутов, которые с Земли доставляют людей в космос. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, спасибо.
Взаимно.